по выведению путем перевоспитания самонадевающегося на рыболовный крючок дождевого червя. О своем недоверии выбегало во всеуслышание объявил на ученом совете и тем же вечером бежал, бросив все. Многие видели, как он, взявший портфель в зубы, карабкался по внутренней стене шахты, выходя на этажах кратных пяти, дабы укрепить свои силы в буфете. А через неделю сверху был спущен приказ о зачислении профессора Выбегалла А.А. научным консультантом Притпруня с обещанным окладом и надбавками за знание иностранных языков. —
Спасибо, — сказал вежливый Эдик. — Это ценная информация. — Так мы пойдем?
— Идите, идите, голубчики, — растроганно произнес Федор Семенович. Он поглядел в магический кристалл. —
Да, уже пора. Камноедов близится к концу. И поосторожней там. Дремучее место, жуткое.
— И никаких эмоций, — настойчиво напомнил Крестобаль Хозевич. — Не будут вам давать ваших клопов и ящиков, не надо. Вы — лазутчики. С вами будет установлена односторонняя телепатическая связь. Мы будем следить за каждым вашим шагом. Собирайте информацию. Вот ваша основная задача.
— Мы понимаем, — сказал Эдик.
Крестобаль Хозевич снова оценивающе оглядел нас.
— Модеста бы им с собой взять, — пробормотал он. — Клин клином.
Он безнадежно махнул рукой.
— Ладно, идите. Буэнавентура.
Мы вышли. И Эдик сказал, что теперь надо зайти к нему в лабораторию и взять реморализатор. Последнее время он увлекался практической реморализацией. В лаборатории у него в девяти шкафах размещался опытный агрегат, принцип действия которого сводился к тому, что он подавлял в облучаемом примитивные рефлексы и извлекал на поверхность и направлял вовне разумное, доброе и вечное. С помощью этого опытного реморализатора Эдику удалось излечить одного филателиста Тифози, вернуть в лоно семьи двух слетевших с нарезки хоккейных болельщиков и ввести в рамки застарелого клеветника. Теперь он лечил от хамства нашего большого друга Витьку Корнеева, но пока безуспешно.
«Как мы все это потащим?» — сказал я, со страхом озирая шкафы.
Однако Эдик успокоил меня. Оказывается, у него уже почти был готов портативный вариант, менее мощный, но достаточный, как Эдик надеялся, для наших целей.
«Там я его допаяю и отлажу», — сказал он, пряча в карман плоскую металлическую коробочку.
Когда мы вновь вернулись на лестничную площадку, Модест Матвеевич заканчивал свою речь. «Это мы тоже прекратим», — утверждал он несколько осипшим голосом. «Потому что, во-первых, лифт бережет наше здоровье, это первое. И он бережет рабочее время. Лифт денег стоит, и курить в нем мы категорически не позволим. Кто здесь добровольцы?» — спросил он, неожиданно поворачиваясь к толпе. Несколько голосов тотчас откликнулись, но Модест Матвеевич эти кандидатуры отвел. «Молоды еще в лифтах ездить», — объявил он. «Это вам не спектроскоп».
Мы с Эдиком молча протиснулись в первый ряд. «Нам на 76-й», — негромко сказал Эдик.
Воцарилась почтительная тишина. Модест Матвеевич с огромным сомнением оглядел нас с головы до ног.
«Жидковатый», — пробормотал он раздумчиво. «Зеленоватый еще».
«Курите?» — спросил он.
«Нет»,
— ответил Эдик.
«Изредка», — сказал я.
Из толпы на Модеста Матвеевича набежал домовой Тихон и что-то прошептал ему на ухо. Модест Матвеевич поджал губы и надулся.
«Это мы еще проверим», — сказал он и добыл из кармана свою записную книжку. «За каким делом вы отправляетесь, Амперян? — спросил он недовольно.
— За говорящим клопом, — ответил Эдик.
— А вы, Привалов?
— За черным ящиком.
— Ха! — Модест Матвеевич полистал книжку. — Верно. Имеются. Так. Колония необъясненных явлений. Покажите заявки.
Мы показали.
Ну что же, поезжайте. Не вы первые, не вы последние.
Он взял под козырек. Раздалась печальная музыка, толпа заволновалась, мы вступили в кабину.
Мне было грустно и страшно, я вспомнил, что не попрощался со Стеллочкой.
— Стопчут их там, — объяснял кому-то Модест Матвеевич. — Жалко. — Ребята неплохие. Амперян вот даже и не курит, в рот не берет.
Металлическая дверь шахты с лязгом захлопнулась. Эдик, не глядя на меня, нажал кнопку 76-го этажа, дверь кабины автоматически задвинулась, вспыхнула надпись «Не курить, пристегнуть ремни», и мы отправились в путь. Поначалу кабина шла лениво, вялой трусой. Чувствовалось, что никуда ей не хочется. Медленно уплывали вниз знакомые коридоры, печальные лица друзей, самодельные плакаты «Молодцы» и «Вас не забудут». На 12-м этаже нам в последний раз помахали платочками, и кабина вступила в неизведанные области. Показывались и исчезали необитаемые на вид пустые помещения. Толчки становились все реже, все слабее, кабина, казалось, засыпала на ходу, и на 16-м этаже остановилась совсем. Мы едва успели перекинуться парой фраз с какими-то вооруженными людьми, которые оказались сотрудниками отдела заколдованных сокровищ, как вдруг кабина взвелась на дыбы и с железным ржаньем устремилась в зенит бешеным галопом. Замигали лампочки, защелкали тумблеры, страшная перегрузка вдавила нас в пол. Чтобы удержаться на ногах, мы с Эдиком ухватились друг за друга. В зеркалах отразились наши вспотевшие от напряжения лица, и мы уже приготовились к худшему. Но тут галоп сменился мелкой рысью, сила тяжести упала до 1,5 G, и мы приободрились. Ёкая селезенкой, кабина причалила к 57-му этажу и остановилась снова. Раздвинулась дверь, вошел грузный пожилой человек с аккордеоном на изготовку, небрежно сказал нам общий привет и нажал на кнопку 63-го этажа. Когда кабина двинулась, он прислонился к стенке и, мечтательно закатив глаза, принялся тихонько наигрывать кирпичики. «Снизу!» — лениво осведомился он, не поворачивая головы. «Снизу!» — ответили мы. «Камноедов все работает?»
«Работает».
«Ну, привет ему!» — сказал незнакомец и больше не обращал на нас внимания. Кабина неторопливо поднималась, подрагивая в такт кирпичиком, а мы с Эдиком от стесненности принялись изучать правила пользования, вытравленные на медной доске.
Мы узнали, что запрещается. Селиться в кабине летучим мышам, вампирам и белкам-летягам. Выходить сквозь стены в случае остановки кабины между этажами. Провозить в кабине горючие взрывчатые вещества, а также сосуды с джинами и ифритов без огнеупорных намордников. Пользоваться лифтом домовым и вурдалаком без сопровождающих. Запрещалось также всем без исключения производить шалости, заниматься сном и совершать подпрыгивания. Дочитать до конца мы не успели. Кабина снова остановилась. Незнакомец вышел, и Эдик снова нажал кнопку 76-го. В ту же секунду кабина рванулась вверх так стремительно, что у нас потемнело в глазах. Когда мы отдышались, кабина стояла неподвижно, двери были раскрыты. Мы были на 76-м этаже. Поглядев друг на друга, мы вышли, подняв над головой заявки —
как белые парламентерские флаги. Не знаю, чего мы, собственно, ожидали